Дорогие друзья, так случилось, к счастью для нашего города, я надеюсь, что в августе месяце, совсем недавно, 23 числа, театр музыкальный, который собрался после отпуска на свое собрание, на следующее открытие очередного театрального сезона, радостно услышал, что в театре появился главный режиссер. И вот главный режиссер, который теперь есть в музыкальном театре имени Николая Матвеевича Загурского, сегодня героиня нашей передачи «Театральные истории». Это Гриненко Анастасия Анатольевна. Анастасия Анатольевна Гриненко – специалист, я должен сразу сказать, высокого класса. Потому что, сидя вот сегодня здесь, я хочу начать эту передачу, Анастасия Анатольевна, с того, чтобы поздравить вас с 25-летием сегодня, в этом году, значит, вашей профессиональной деятельности. Потому что первый спектакль, который вы поставили, это было именно 25 лет тому назад. Я не хочу сказать, что это возраст. Нет, это то замечательное число, которая говорит о том, что это уже не просто начало, это специалист. Поэтому я поздравляю вас с этим праздником, начиная нашу программу сегодняшнюю. И я сегодня говорю о том, что я с удовольствием разделяю вот это место у микрофона с замечательным, я надеюсь, сегодня режиссером. Режиссером не просто музыкального театра, а режиссером мюзикла. Значит, потому что большая часть спектакли, которые поставила Анастасия Анатольевна, это мюзиклы. Я уже как-то говорил в эфире, что я отношусь к мюзиклу несколько настороженно. Значит, поэтому я думаю, что новый главный режиссер должен разбить все мои предпосылки и сказать, что американское производство мюзиклов – это тоже хорошо, даже в русской интерпретации. Поэтому здравствуйте, уважаемая Анастасия Анатольевна. Я рад вас приветствовать у нас в эфире.
Здравствуйте. Вот видите, сразу мне такое поздравление. И я теперь от вас знаю, что 25 лет – это действительно так. Это был первый студенческий спектакль, который мы возили на Кипр и даже получили призы по античной драматургии. И это уже был мюзикл. Поэтому, да, вот мы выросли на мюзиклах. Мы, я говорю, это наш курс, на котором мы учились. Это был первый набор артистов и режиссеров музыкального театра, который был создан в Беларуси в городе Минске. И я вот этот первый музыкальный режиссер, который был выпущен в Минске. То есть я вот первый музыкальный режиссер производства Беларуси.
Об этом мы уже еще поговорим, потому что замечательная адресная принадлежность, которую вы назвали, это тоже хорошо. Значит, Анастасия Анатольевна, я как-то так вот все время привык, когда иначе как-то по имени-отчеству не назвал, потому что я в театре не первый день, не со всеми как-то знаком. Я надеюсь, что в будущем я перейду, может быть, с вашего разрешения тоже без отчества на Настя, потому что Настя для меня семейное, это имя у меня внучка Настя, замечательная творческая личность. Поэтому мне как-то вы сразу уже дороги становитесь, потому что вы Настя. Анастасия Анатольевна, я хотел бы сказать, что я вот этот цикл театральной истории понимаю, что у каждого не просто ведь биография, это история. Значит, я бы всегда начинал и начинаю вот такие встречи с творческими личностями, коим вы, безусловно, принадлежите. Я начинаю с того, чтобы спросить, как вы дошли до этой жизни, что вы стали режиссером, что вы столько лет уже работаете. То есть я вас немножечко нацеливаю сказать, папа с мамой тоже в искусстве.
Вы знаете, нет. Папа у меня военный, а мама учительница. И первые 16 лет своей жизни я провела в военном городке под Минском. Это была ракетная часть. И родители, ну, все-таки военные учителя, это интеллигенция такая советская. И в нашем военном городке была очень бурная творческая жизнь. То есть, ну, во-первых, у нас было событие семейное, мы с папой ходили в библиотеку, мы ходили каждую субботу или пятницу, мы шли, он брал чемодан книг, я не преувеличиваю, чемодан, и он всех их читал, и это был такой праздник. Ну, потому что детство мое, оно уже в доинтернетную эпоху произошло, поэтому мы много читали, мы смотрели вот то, что показывали по телевизору в основном, к нам приезжали на гастроли музыкальный театр, вот Минский еще, к нам приезжали даже звезды из Москвы в театр, в городок. И у нас была очень активная самодеятельность. У нас были какие-то школьные театры, мы занимались какими-то постановками, и музыкальная школа. Вот это были развлечения наши вот на 16 лет. И поэтому мы с детства были какие-то... У меня брат еще, Алексей Гриненко, который сейчас профессор Нью-Йоркского университета, он тоже занимается театром. И вот мы так росли, что мы покупали пластинки какие-то. Вот наша, по-моему, любимая пластинка была, это «Звезда смерти» Хоакина Мурьета, и «Нон и Авось», «Бременские музыканты». В разном возрасте это были разные пластинки, и мы как бы инсценировали, что ли, вот это все. Мы разыгрывали, мы там наряды одевали, мы играли за всех персонажей. Потом это были школьные театры, какая-то самодеятельность, где-то мы играли. И вот так постепенно вот мы как бы... Я мечтала о том, чтобы поступить в театральный, но мне казалось, что в театре работают какие-то исключительные люди... Ну, это просто какие-то гении. И мы тут из маленького военного городка. И, в общем-то, я не рискнула поступать после школы в институт, хотя у нас была такая история, что был открытый урок, и мы играли отрывок из «Вишневого сада», я играла Раневскую, и комиссия приехала из района и говорит: «Девочки, надо в театральный». И моя мама сказала: «Ты что, театральный? Нет, ну только не это». И я поступила на модную специальность, тогда открылась у нас психолог. Дефектолог, практически психолог. Это была первая новая специальность. И я вот училась в пединституте как психолог, параллельно пошла уже на третьем курсе работать в школу, вот поработала в школе, поняла, что вот если я там останусь, это все не мое, и уже, получив диплом психолога, поступила в Академию искусств, и как раз набирали, это был экспериментальный курс, набирали актеров музыкального театра и режиссеров, и доцент Борис Петрович Второв, наш педагог, который вообще сначала был актером, он вместе с Броневым работал, с Янковским, он объездил весь Союз как актер, а потом он стал главным режиссером в музыкальном, тогда это было театр мускомедии, и вот он набирал курс музыкальный, и вот мы оказались вот этим первым экспериментальным набором.
А как же случилось так, что вы из всех музыкальных жанров выбрали в основном мюзикл, то есть вы специализируясь, насколько я вот посмотрел ваш послужной список, практически, наверное, процентов на 85-90 на мюзикле.
Ну вот, да, это тоже, наверное, стечение обстоятельств, потому что, во-первых, ну вот когда мы росли, я считаю, это был взлет музыкального кино советского, когда писал Гладков музыку, Дунаевский, Рыбников, и это все шло с экранов. Это, в принципе же, тоже мюзиклы, наши мюзиклы. Мы это все очень любили. Ну, любимый театр, в который мы ездили, это был театр музыкальной комедии в Минск, смотреть спектакли. Естественно, когда я поступала, то, как всякий молодой человек, я, конечно, думала, что я поступаю на драму, потому что, ну, это серьезно, что такое драма, там, Сартр, что-то такие вечные ценности. А набор был музыкальный, музыкальный театр. При этом я, пока училась в пединституте, мы вот каждый вечер ходили в Минскую мускомедию и, в общем, весь репертуар посмотрели. И был как раз тогда такой знаменитый спектакль в Минске «Стакан воды» белорусского композитора Кондрусевича. Его поставил Борис Петрович Второв, который набирал этот набор. И я увидела этот сумасшедший прекрасный спектакль. Он был такой современный, ритмичный, такой вот, как будто его поставил очень молодой человек, а Борис Петрович уже был в летах тогда. И я решила, что это судьба, что я иду не на драму, а иду к нему. Но думала, что, наверное, потом, как серьезный человек, я пойду заниматься драмой. И вот мы только начали заниматься, нас как-то так вели в мюзикл. Это его была мечта, развить мюзикл на основе, ну, как бы используя эти все американские мюзиклы, но положить их на почву русского психологического театра. Поэтому очень много занимались актерским мастерством, система Станиславского, Чехова и так далее. Кроме того, мой брат, он увлечен был американскими мюзиклами, он съездил в Америку, и тогда, я помню, это был 98-й год, он тогда привез мюзикл «Чикаго», и вот здесь еще не было даже и в Манине, он посмотрел его на Бродвее, он привез книжечку диск, и мы перевели этот мюзикл, это был первый мюзикл, который мы с ним перевели, чтобы его можно было студентами играть отрывки, ну, изучать вот эту систему. Ну, и дальше мы стали это глубоко изучать, и, в общем, так вот пошло, что мюзиклы, 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 и даже когда я уже ставила в драме, то мне всегда не хватало музыки, и мои спектакли все равно в результате оказывались мюзиклами. Потому что были у меня постановки вот про Федота Стрельца, мы сделали мюзикл для драматических артистов в драматическом театре, и «Прощай, конферансье» это был тоже спектакль-концерт. Ну вот уже просто, вот знаете, так классическую драму, я понимаю, что мне хочется, чтобы запели, затанцевали.
Значит, я внимательнейшим образом прочитал все, что вы поставили за свою жизнь, значит, чем вы занимались, и вот анализ этого, наверное, это просто следствие того, что я в какой-то степени все-таки театральной критики, поэтому все, что читаю всегда, все, что вижу, обязательно оцениваю, значит.
Да-да.
И вот то, что вот пересмотрел в вашем послужном списке, я нашел, что есть у вас мюзиклы «Водевиль», есть мюзикл «Оперетта», есть мюзикл, значит, еще с целым рядом градаций вот таких вот, вот жанровых, значит, которые у нас есть в театральном искусстве. Мне показалось, что это вопросительное соединение, потому что это требует, это два разных жанра. Значит, у меня сразу возник к вам такой вопрос, когда я еще вас не видел, но очень хотел вас спросить, что это? Или вы используете различные режиссерские приемы, свойственные каждому жанру, чтобы объединить их в одном представлении, ну и там имя рек какое-то, либо это вы формируете какое-то новое направление, которое будет синтезировать вот разные жанры и которое получит свое номинование, и, может быть, мы, смею так сказать, предугадать, может быть, что мы находимся перед рождением какого-то нового совершенно направления в мюзикловом движении в России. Потому что ведь мы до сегодняшнего дня не можем сказать, что мы ужасно любим мюзикл, мы понимаем, откуда он пошел. Очень часто, к сожалению, некоторые авторы спекулируют ведь на слове «мюзикл». И спекулирует на создании сюжета. Берут какой-нибудь очень известный сюжет, там, скажем, Дюма у нас, слава богу, есть, там, значит, еще там кто-то есть, значит, в этом смысле. И потом его быстренько сварганят, значит, музычку наваляют, там, у Чайковского кусочек, у Шопена пару строчек, и все это выдают на гора. Тем более, что никто не проверяет же ведь это у нас. У нас же нет такой организации, которая бы сегодня смотрела, решала, возможно, невозможно, говорила ай-яй-яй или не говорила ай-яй-яй. То есть получается так, что, в общем, можно деньги зарабатывать. И вот эти деньги тогда определяют иногда это слово «мюзикл», и, может быть, это просто устраивает ему «Черную субботу», понимаете, этому жанру.
Ну да.
И вот то, что я вот и сказал, когда вы объединяете два совершенно разных, мне кажется, все-таки. Ну, оперетта и мюзикл, ладно, потому что даже есть сведения теоретические, что мюзикл вообще родился из оперетты. Значит, просто американцы не хотели оперетту ставить, и не умели ее ставить, и некому им было играть там оперетту. Они поэтому сделали мюзикл. Может быть так? Так вот, скажите вы рождаете новое направление, или вы используете вот опыт различной жанровой подготовки, действительно, чем отличается хороший режиссер, я в этом не сомневаюсь нисколько, и делает вот такой синтез из одного названия спектакля, значит, разный теоретический и практический подход.
В общем, имеет место быть и то, и другое, потому что этот синтез как раз и дает рождение чего-то нового, да? Вот синтез, например, мюзикл «Водевиль», когда мы используем средства «Водевиля», но уже на мюзикльной такой оболочке или наоборот, да? На основе «Водевиля» мы используем средства мюзикла, но все равно мы используем... Главное для нас тут жанровая особенность этого мюзикла, что все «Водевильный» способ существования, да, вот эта куплетность и так далее, но мы его же обрабатываем, может быть, в музыкальном плане, в хореографическом, в мюзикальном направлении. Но на самом деле вот эта игра с жанрами, она началась у меня как-то с самого начала, давно. И когда я помню, делала я дипломный свой спектакль в музыкальном театре, и у нас был завлит очень строго Людмила Ивановна Рябушко, и она сказала: «Ой, а что это у вас за жанр такой, мюзик-шоу?» А я не знала, как это называть, потому что это был юбилей заслуженного артиста Арнольда Ронсанса, и там были компиляции из разных его ролей, но все это было объединено сюжетом, и это был и не мюзикл, и не спектакль, и не оперетта. И я говорю, ну как? Ну вот, это музыкальное шоу, ну как бы сделано такими средствами. И она такая, да? И они приняли этот как жанровую разновидность. То вот недавно, прошло уже 20 лет, я вижу, что приходят молодые режиссеры уже в Минском театре, и они пишут мюзик-шоу, как будто бы такой жанр существует. Всегда был, да, всегда был, всегда существовал. Поэтому я думаю, что мы сейчас вообще живем в это время, когда жанры между собой компонуются, и вот самое интересное идет на стыке жанров. Это как было в 80-е, да, в кино, наверное, лирическая комедия, там, трагикомедия, да, вот когда вот уже неинтересно делать чистый жанр, а можно делать многое. Кроме того, о мюзикле у людей разные представления. Кто-то думает, что это просто кардебалет, должен быть обязательно.
Ну да, классический, технический.
Да, да, есть более сложные мюзиклы. Есть мюзиклы даже, в которых нет хореографии. Мюзикл так развивается, этот жанр, что надо, наверное, эти направления как-то уже обозначать. Потому что действительно, как вы и сказали, мюзиклом сейчас называют все, что угодно. И это получается просто вот такое широкое понимание жанра. А внутри его есть очень разные течения. И тут, чтобы не заблудиться и зрителю, и постановщикам, и актерам, мы понимаем, что мы играем. Там мюзикл-оперетта, вот у Гладкова была оперетта «Собака на сене», а мы сделали из него мюзикл-оперетта, использовали вот эти открытые финалы, как в оперете, да, вот какой-то мелодраматизм, там было много мелодрам таких вот, но при этом и какую-то ритмичность мюзикла, немножко мы поменяли музыкальную форму, в этом смысле Геннадий Игоревич, он такой щедрый композитор, который дает возможность работать, сокращать, добавлять, он говорит, я тебе доверяю, делай, что хочешь. В этом смысле очень как бы с ним легко было работать. На самом деле, мне кажется, жанр безграничный мюзикл, можно его использовать, исследовать, развивать. Да, он родился, как любой жанр там родился, он, да, в Америке, в Англии, но у нас он уже приобрел свое какое-то, свое лицо, свое значение, свое вот наша вот эта школа отечественная, театральная, она добавляет к нему какой-то остроты. Я вот даже для примера приведу, я недавно вышел фильм «Висайская история» Спилберга, и вот когда там был дуэт Марии и Аниты, а мы ставили в спектакль, в Минске это шоу, спектакль «Висайская история», я помню, насколько наши актрисы драматично играли этот дуэт, и плакал весь зал все время. Ну, да. А когда я смотрела фильм, я думаю, сейчас я поплачу. И я понимаю, что вот а как-то мне и не плачется.
Не плачется.
Не цепляется. Хотя это гениальный фильм. То есть мне кажется, что у нас есть такие сильные стороны, которых нету у них. То есть в этом смысле жанр должен развиваться и взаимообогащаться.
Ну, это верно, конечно. Хотя, вот мы уже заикнулись о том, что, к сожалению, бывают такие ситуации, когда берут классическую пьесу, потом вносят в нее, как все теперь пытаются сделать современный вариант, и, в общем, извините, получаются кошмарные вещи, потому что недавно я имел несчастье видеть «Аиду», под знаменитый марш, ну, во-первых, это чернорубашечники все были, значит, действующие лица, они те первозданные, значит, люди, которые населяли в свое время египетскую оперу эту. И знаменитый марш, который, значит, победители в свое время выходили под этот марш, в это время выносили гробы, значит, на сцену. Ну, и «Лебединое озеро», которые танцуют люди неизвестные, то есть, вернее, неизвестные, но неприличной ориентации, причем все мужчины. Значит, то есть вот такие вот вещи. Поэтому всегда очень, когда я вижу иногда теперь уже на сцене объявленный спектакль, я начинаю трястись, пока дойду до театра. Значит, и без конца начинаю спрашивать, а вы чего ставите-то, вот скажите мне, пожалуйста. И в этом отношении я приветствую режиссуру и дирекцию Малого театра, который Юрий Соловин подписал письмо огромное на имя Путина, значит, с просьбой ввести в закон уголовную ответственность за то, что извращают классику, значит, вплоть до того, что берут, переделывают название. Поэтому я думаю, что вот то поле безнаказанности, которое у нас, к сожалению, сегодня есть, оно, наверное, вот как раз и уничтожает самые лучшие позывы в театральном искусстве, как и в другом искусстве, наверное, тоже. Значит, вот такая доступность. Режиссер, который приезжает на постановку, он, естественно, связан только своей порядочностью, он должен сделать так, чтобы его запомнили, чтобы его знали, а потом уезжает. И этот спектакль иногда варьирует в другую сторону, потому что и его не контролирует постановщик. Главный режиссер – это уже ответственное лицо. За все, причем в театре. За культуру, за нравственность, за эстетику, за занятость на работе всех, за видимость, что это актер, и хочешь не хочешь любить всех актеров, которые там есть, даже если понимаешь, что это тоже передергивание в какую-то степень. Я хотел вас спросить, вы приехали с главной целью в этот театр, вы его уже знаете, вам не надо с ним знакомиться, вы всех уже актеров знаете, вы уже поставили спектакли. И наверняка вам, как мастеру, даже в том же мюзикле, не хотите ли вы только это делать, как театр мюзикла?
Нет, ну у нас же в планах, во-первых, «Летучая мышь».
Это я знаю. Я уже спрашивал Татьяну Никифоровну, в каком варианте. Стали прилично.
Прилично, конечно. Нет, на самом деле театр имени Загурского имеет большую историю и имеет свое лицо. И надо сказать, что театр же приезжал в Минск на гастроли, и я видела его еще в Минске. Наверное, это 2008 год было, это очень было давно, но его до сих пор помнят. И даже вот работники театра, ну, знаете, как когда театр приезжает, то там монтировщики контактируют, артисты оркестра, они до сих пор некоторые поддерживают отношения, хотя это было уже очень давно. И о театре вот осталась очень хорошая слава, и когда у меня спрашивают, куда вы уезжаете, я говорю, в Иркутск, он говорит, ой, там такой хороший театр. То есть переделывать театр, ну, это неблагодарное дело. У театра есть свое лицо, своя история, свои какие-то знаменитые спектакли, свои звезды. Поэтому в данном случае, ну, как я это понимаю, но поскольку у меня тоже уже есть опыт большой, достаточно работы, мне хочется просто помочь людям раскрыться, сделать интересные спектакли, потому что труппа интересная, и я вижу возможности труппы, и мне уже сейчас, конечно, было легче, мы сейчас запускаем проекты, вот, например, «Формула Гайдая» мы готовили, я уже знала, кто кого будет играть, мы на них роли создавали, мы когда читали, ребята говорят, ой, тебе так роль подходит, а это такое совпадение, я говорю, это не совпадение, я знаю просто, что есть этот актер, а поскольку вот сама история про Гайдая очень личная, там очень много личного, именно их характеры вписаны именно в этот спектакль, и вот сейчас мы тоже запускаем пьесу Дамира Салимзяна «Дуром и дуры», и тоже я уже, когда это будет спектакль именно с современной музыкой, это малая сцена, предполагающая какой-то эксперимент, пьеса современная про вот женщин сегодняшних, которые встречают Новый год, и они поют, естественно, современные песни, и я уже подбирала это под них. То есть в этом смысле мне, конечно, повезло, и моя задача всех сейчас, вот, всех занять как-то. Естественно, что бывают такие ситуации, когда ты думаешь про актера, актеры же люди зависимые, они должны всем понравиться, чтобы им дали работу. То есть я как бы понимаю их приоритеты, их желания, но все равно всегда спектакль-то главнее. И вот ты думаешь, так, надо занять этого актера, надо его занять, потому что вот мало он занят. А потом ты понимаешь, что ну в этом спектакле будет лучше другой. Ну, естественно, все равно в первую очередь это интересы спектакля, но дальше ты думаешь тогда, а куда надо что-то придумывать на того актера. Mm-hmm. И сейчас вот мы как раз формируем вот проект и запускаем один за одним, так, чтобы артисты были заняты, потому что артисты очень... Ну, труппа хорошая, как бы и люди хорошие, это немаловажно на самом деле. Люди хорошие, все болеют за театр, все переживают, иногда они все между собой ругаются, потому что они так переживают за театр, что им кажется, что другой переживает меньше. И вот эта такая, вот, знаете, импульсивность и вспыльчивость поначалу, вот мы выпускали «Мертвые души», она иногда прям удивляла, а сейчас мы уже понимаем, что люди все импульсивные, все такие эмоциональные, ну и поэтому, в общем-то, уже как-то понятно, в каком направлении с ними работать. То есть переделывать в театр мюзикл, я думаю, не имеет смысла, тем более в театре есть и балет, идут балеты, тоже молодой интересный коллектив, и есть еще и доктор джаз, и вот рокер. Вот это вот мне еще, знаете, предстоит со многими познакомиться, потому что тоже как бы я, конечно, многих уже знаю, но еще не все. Вот, и поэтому я думаю, что и оперетта, конечно, должна быть, поэтому «Летучая мышь». причем классическая, «Летучая мышь», Эрдман, я считаю.
Эрдман, да, это лучший.
Это лучший вариант. Драматург, но лучший. Это нам повезло, это повезло Штраусу, что Эрдман переписал,
да,
либретто.
Да, это верно.
Поэтому я даже вот, ну вот в этом смысле я не такой музыкант, который придерживается классической версии, да, потому что она была классической. Я считаю, что Эрдман ей дал вторую жизнь перейти, она поэтому так и жива, так и люди ее любили.
Да, и мы это имели счастье или несчастье. Проверить это на самом деле, когда пошло первозданный вариант, это было ужасно. Никто не хотел смотреть, потому что это было издевательство, казалось, над и Штраусом, значит, и над «Летучей мышью». Значит, ну, так что это шестая будет уже теперь постановка театра.
Видите, какая ответственность. Да. И у нас, получается, новое поколение уже пришло певцов, у которых, может, нет такого опыта петь оперету, как раньше, потому что опереты-то нету в таком количестве в театрах.
Нет, это специфика.
Да, а это специфика, поэтому, конечно, это проект такой сложный для всех, для нас, но важный. И потом это такая прекрасная оперета, такая прекрасная музыка. И вот это настроение, которое она дает, праздничное, новогоднее,
конечно.
Мне кажется, вот это все нам важно.
Я всегда тоже говорю, что зритель должен выходить из театра все-таки воодушевленный хоть
конечно.
Как-то.
Я считаю, это вообще каждого спектакля касается, что в финале всегда должно быть просветление.
Да.
Даже если это драма, даже если вот все умерли, все равно мы даже вот, я ставила «Висайскую историю», а там, ну, как, это же «Ромео и Джульетта», и в конце убивают Тони, и там очень драматическая сцена, и для музыкального театра это был шок. Зрители приходили, это был шок, что там плохой финал. И мы в финале делали развернутые поклоны, брали увертюру Бернстайна. У них же вот как бы по пьесе они молча выходили, кланялись, да, на Бродвее. То есть, чтобы все подумали, а мы делали такой, как бы, возвращение обратно. И поклоны делали как...
некоторые.
Да, такая ретроспектива, что, а как было прекрасно, когда все были живы и все вместе танцевали. Мы повторяли этот танцевальный блок. И потому что я говорю, ну нет, нашим зрителям надо уйти все равно на таком, на каком-то поднятом настроении, а не уйти подавленными из театра. Жизнь такая сложная. Это, кстати, как и Гайдай говорил своей жене, говорил, не ног, жизнь такая сложная, пусть люди посмеются.
Да, конечно, потому что у нас достаточно повода для того, чтобы жить тяжко.
Да, поэтому
поэтому
важно.
Хорошо, когда есть это. Я думаю, что вот тот орган, который появился с вашим приездом, это режиссерское управление, я думаю, что оно как раз нацелено, наверное, вот на те идеи, которые вы говорите, на то улыбающееся состояние, которое придаст всем постановочному коллективу, вот любому поставленному спектаклю.
Да, потому что, с одной стороны, конечно, важно в театре. Ну, театр, во-первых, это конвейер, там уже идет репертуар, все надо репетировать, все должно быть, артисты должны соблюдать рисунок роли, потому что действительно режиссеры уезжают, кто-то должен за этим следить. Очень много режиссеров приезжает, постановщиков, да, это интересно, но потом они уезжают, и артисты так немножко не привыкают, что за ними их не контролируют. В этом смысле, конечно, очень важно все-таки держать эту планку.
Я тоже всегда за то, чтобы в театре был главный режиссер. Я старый режиссер.
Да, и вот режиссерское управление, оно нам поможет как-то организовать эту работу так, чтобы распределить, потому что очень много проектов в театре, очень много, и большая, и малая сцена, есть еще и выезды какие-то, фестивали, театр такой бурной жизнью живет, и коллектив, конечно, достаточно большой, но такая большая деятельность, ее надо как-то регламентировать, делить одного туда, другого туда, это прям целая математика.
Ну, это действительно высшая математика.
Да, да, да.
Анастасия Анатольевна, я подхожу почти сегодня к концу уже нашей с вами беседы, потому что я думаю, что у нас с вами очень много есть еще не раскрытых тайн ни с точки зрения перспективы, ни с точки зрения ваших идей, потому что я оставляю нарочно кое-что на то, чтобы наше свидание было сегодня не последнее.
Это интересно.
Поэтому я благодарю вас за то, что вы согласились на эту встречу. Я благодарю вас за то, что вы приехали в Иркутск. Это не новость, когда едут в Сибирь. Жены декабристы показали, что в Иркутск надо ехать, и это великое дело просто. Поэтому я приветствую вас как представителя Белоруссии. Я думаю, что ваша деятельность в театре – это определенный новый виток в какой-то степени, ну, не только театрального искусства, такого, которое объединяет Белоруссию и Российскую Федерацию, я вот рассматриваю то, что это еще и хорошее, хороший листок, хорошая картинка, хорошая, замечательная история нашего союзного государства. Я все время ратуюсь за то, чтобы союзное государство было возрождено, конечно, потому что я оттуда, из Советского Союза, и вы тоже все-таки в какой-то степени. Поэтому я думаю, что это была хорошая жизнь, и ее тоже было бы хорошо в определенной степени бы иметь. Поэтому я поздравляю вас с приездом. Я поздравляю вас с началом деятельности. Я имел счастье поздравить вас с 25-летием. Это дата, которая дает хороший задел для того, чтобы жить, для того, чтобы творить, для того, чтобы иметь счастливое какое-то предзнаменование в музыкальном театре. Поэтому дай Бог вам счастья, дай Бог вам хороших спектаклей, дай Бог вам то, что вы не на один год приехали. Это я тоже хотел бы вам сказать в заключении. Я хочу, чтобы мы имели красивый, полный всякой деятельности, и в том числе действительно оптимистичный театр, музыкальный театр имени Николая Матвеевича Загурского, величайшего, очень такого великого, я бы сказал, даже актера, который у нас был, режиссера и организатора замечательного. И самое главное, что в определенной степени мне посчастливилось быть в каких-то определенных дружеских отношениях с этим человеком и с его семьей. Дай Бог вам хорошего творческого пути.
Спасибо большое за добрые слова. Я вас жду в театре, на наших спектаклях, на наших премьерах, на спектаклях репертуара.
Я понимаю, я-то приду обязательно. Я приглашаю зрителей тоже прийти и посмотреть спектакли, которые будут подписаны, может быть, сложно, опять, скажем, опера-мюзикл, скажем, какая-то еще вдруг. Но в то же время это будет режиссер-постановщик, художественный руководитель нашего театра. Это Анастасия Анатольевна Гриненко, которая была сегодня героиней нашего цикла «Театральные истории». До встречи в эфире!